Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Почему после многих лет прославления вертикали власти начался разговор о ее децентрализации? Вооруженные столкновения в Сирии становятся все более ожесточенными. Как изменит ситуацию прибытие в страну иностранных наблюдателей? Международные организации призывают власти Казахстана тщательно расследовать обстоятельства подавления массовых беспорядков в Жанаузене. Можно ли было избежать кровопролития? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Дмитрий Медведев выступил с последним в своей практике главы государства посланием к депутатам Федерального собрания. Президент предложил, как он выразился, комплексную реформу политической системы страны, которая включает в себя переход к выборам глав регионов прямым голосованием и изменение схемы выборов в Государственную Думу. Предполагается также значительное упрощение регистрации политических партий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Свое послание Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев начал с предостережения неким силам извне, которые хотели бы, чтобы в России воцарился хаос. Дмитрий Медведев при этом заявил, что считает основным достижением своего президентства успешное преодоление последствий мирового финансового кризиса и рекордно низкую инфляцию. Затем, покидающий свой пост в марте будущего года, президент заявил о необходимости комплексной политической реформы.
Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий. Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государственную Думу. Сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах президента России, до 300 тысяч. А для кандидатов от непарламентских партий до 100 тысяч. Предлагаю изменить систему выборов в Государственную Думу. Для укрепления связи депутатов с избирателями ввести пропорциональное представительство по 225 округам. Эта мера позволит каждой территории иметь своего непосредственного представителя в парламенте.
О причинах, по которым кремлевское руководство было вынуждено объявить о начале реформы политической системы, Радио Свобода сказал политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.
Совершенно очевидно, что основной причиной послужило массовое недовольство результатами думских выборов, которое вылилось в митинги в Москве и в других городах России. Без этого, безусловно, даже на самые малые уступки нынешнее российское руководство не пошло бы. Неоднократно они говорили о том, что российская политическая система доведена до почти полного совершенства и сколько-нибудь серьезных изменений не планировалось. Теперь вот они стали необходимыми неожиданно. И, в общем-то, причинно-следственная связь здесь очевидна.
Политолог Андрей Пиантковский убежден, что любые предложения, которые сегодня выдвигают члены правящего тандема, не будут восприняты активной частью российского общества.
Как всегда в таких случаях, во время кризиса авторитарного режима, все эти так называемые уступки, они характеризуются одной формулой – слишком мало, слишком поздно. Проблема не столько, что сказать, его проблема слушателя. Он просто никому сегодня не интересен. Требование оппозиции – это кардинальнейшая смена политической системы. И после этого проведение новых свободных выборов в Думу и президента. Я вернулся из командировки 2 дня, не был в Москве, я почитал сегодняшний дискурс, высказывание. Это уже другая сторона. Вектор перемен просто уже необратим, и всякие вот жалкие предложения Путина и Медведева, они никому не интересны.
В президентском послании высказаны новые идеи, которые соответствуют взглядам справедливой России, заявил лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посланием президента разочарован. Провозглашенным Медведевым политическим реформам Зюганов относится скептически. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин отметил, что в выступлении Дмитрия Медведева не было ответа на главный вопрос, что делать с фальсификациями на выборах и будут ли наказаны виновные в этих фальсификациях. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Выдвинутую Дмитрием Медведевым программу политических реформ и перспективы ее выполнения я обсуждаю с московским политологом Валерией Косомарой, заведующей лабораторией политических исследований Высшей школы экономики. Эти реформы, если они будут предприняты, фактически приведут к возвращению в России политической системы 90-х годов.
Действительно, на воспоминания начала 90-х годов наталкивает. Но 90-е годы, они развивались по спирали, мы пришли к тому, что имеем сейчас. Это ужесточение закона о партиях, это ужесточение регистрации кандидатов, это повышение проходного барьера в Государственную Думу и прочее, прочее, прочее. То сейчас мы фактически видим некие попытки некого такого вот отката. Почему это происходит? Ну, во-первых, в выступлении Медведева я прежде всего увидела не планы и не намерения на ближайшие 3 месяца, а фактически политическую программу председателя правительства Российской Федерации, озвученную на ближайшие 5 лет. В данном случае система начала пожирать саму себя и действительно зашла в ту ситуацию, когда она понимает, что ее продуктивность, ну, фактически приближается к нулю. Безусловно, власть сильно перепугалась за события на Болотной площади. Система поняла, что она не сработала на самом главном отчетном мероприятии на выборах в Государственную Думу, потому что ставка, безусловно, делалась именно на эти выборы. В большинстве случаев, например, главы районных центров, главы городов в российских регионах, которые, как правило, давали самый высокий процент на выборах в законодательные органы власти и на федеральных выборах «Единой России», «Единая Россия» набирала большее количество голосов, оказались либо уволенными, либо на кого-то заведено уголовное дело, и эти люди пострадали. То есть те люди, которые в течение там, почти 10 лет верой, и, там, честью и чем угодно служили партии «Единой России», работали на нее и давали хороший результат, единожды проколовшись, фактически потеряли свои посты и полетели головы. Ситуация, например, с той же самой «Единой России». У меня возникают вообще ассоциации с партией большевиков, когда те люди, которые делали революцию, первыми оказались у стенки, потому что с одной стороны, произошло очень мощное обновление партии «Единая Россия», с другой стороны, мы там наблюдаем чудовищную клановость, которой раньше не было в такой степени. Мы видим смены, мы видим условно репрессии, и в этой ситуации президент выступает с речью, в которой он говорит, что я слышу всех инакомыслящих, я ваше недовольство, я хочу создать условия для того, чтобы недовольные и активные граждане могли проявить себя и могли повлиять на изменение политической системы. Если бы мы не знали все истории предыстории, это выступление слышалось и казалось бы очень таким либеральным, благосклонным, понимающим и направленным на развитие. А как президент собирается все это сделать?
Смотрите, получается, что тому же партхозактиву, который сегодня сидел в Кремле, предлагается решать кардинально иные задачи по сравнению с теми, которые они же, эти же самые люди, решали на протяжении минувших 12 лет. Раньше строили вертикаль власти, теперь предлагается всесторонняя децентрализация политической жизни. Как вы считаете, гибкость созданной Путиным и Медведевым политической системы хватит на то, чтобы она смогла так резко развернуться?
Та система, которая выстроена, она ригидна. Она не способна на какую бы то ни было гибкость и на быстрые ответы тем вызовам, которые поступают. Поэтому вопрос как никогда актуален. Кто это будет делать, потому что эта команда не приспособлена под такую гибкость, она не приспособлена под эти виды изменения. Потому что система сама по себе настолько четко выстроена и настолько четко слушается одного единственного человека, что она не способна слышать кого-то других. А потом страх, который присутствует, он фактически не дает спокойно мыслить и адекватно решать какие-то вопросы.
А, Валерия, как вы считаете, это программа Дмитрия Медведева, будущего председателя правительства Российской Федерации, или это программа, которую поддержит Владимир Путин, будущий президент России?
Я бы это рассматривала как все-таки документ тандема. По одной простой причине, потому что после всех предыдущих политических шагов говорить о том, что здесь есть некая самостоятельная позиция, ну, честно говоря, не приходится. Та риторика, которую мы слышали, она была риторикой Дмитрия Анатольевича Медведева. Те меры, которые были проговорены, в любом случае, это меры, которые осуждались. Было принято некое консенсусное решение.
У нас все получится. Этими бодрыми словами президент Российской Федерации завершил свое выступление перед депутатами Федерального Собрания, однако обращался он при этом к россиянам. Его услышат на проспекте Сахарова, как вы считаете?
Я не уверена, что Московская улица поверят, потому что в данном случае ни одно из требований Московской улицы не удовлетворено и не выполнено. Поэтому боюсь, что все эти заявления, они останутся на уровне вот таких вот деклараций.
Сегодня стало известно об очередных административных кадровых переменах в руководстве России. Главой администрации президента назначен Сергей Иванов, бывший вице-премьер правительства и в свое время еще и один кандидат, возможный на пост президента России. Не назначен на этот пост Владислав Сурков, а сменит Иванов на этом посту ушедшего в Государственную Думу Сергея Нарышкина. Что стоит за этим назначением, на ваш взгляд?
Эта череда назначений говорит лишь о том, что Владимир Путин собирает свою команду и делает свое дальнейшее президентство максимально комфортом, потому что он назначает Нарышкина, который мог бы сделать Думу максимально ручной, он забирает Сергея Иванова, который в данном случае ему тоже будет комфортен. И в череде этих назначений я теперь жду, какова будет судьба Игоря Сечина. Какую позицию для Игоря Сечина Владимир Владимирович Путин на сегодняшний день приберег. Но мне кажется, что это должно быть одним из следующих назначений.
То есть вы думаете, что Сечина заберет он в администрацию президента, а Сурков отправится куда-нибудь курировать идеологию в правительстве?
Не могу сейчас понять всех этих рокировок. Но, по крайней мере, я понимаю, что правительство становится максимально, ну, не то что безликим, но скорее техническим. Несмотря на заявление Медведева, что хочется иметь правительство широкое, народное, которое было бы максимально открыто к инновациям, к тому, чтобы услышать, и к тому, чтобы реализовать намеченное. Он максимально усиливает администрацию президента, которая была бы его на 100%. Он делает так, чтобы ему было комфортно общаться с Государственной Думой. Соответственно, правительство то, которое бы тоже столько способствовало, но не оставляло палки в колеса.
Интересно, что все это происходит при живом молодом президенте.
Ну, у нас много чего интересного происходит. Я, конечно, поражаюсь выдержке Дмитрия Анатольевича, потому что ощущать себя на 100% хромой уткой и при этом заявлять о своих планах на будущее, надо иметь все-таки определенное мужество.
О политической реформе и кадровых назначениях в России говорил московский политический эксперт Валерия Косомара. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, выступая на встрече с главами региональных избиркомов, сегодня назвал состоявшиеся 4 декабря парламентские выборы самыми лучшими за последние 20 лет. Не согласные с такой оценкой выборов, россияне готовятся к акции протеста 24 декабря на проспекте Сахарова в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
За месяц с небольшим до президентских выборов Центр избирком протестирует работу веб-камер на избирательных участках. «Привыкайте работать в этой среде, какой бы враждебной она ни казалась», напутствовал коллег на совещании глава ЦИКа Владимир Чуров. Чуров заявил также, что большей прозрачности выборов помогут полностью прозрачные урны. Хотя, на его взгляд, прошедшая думская избирательная кампания была самой прозрачной из всех избирательных кампаний за последние 20 лет. Не обошлось без нарушений, конечно. Владимир Чуров призвал главу столичного избиркома и Следственный комитет найти и наказать виновного в масштабной провокации на 174-м избирательном участке Москвы. На этом участке находился и депутат Государственной Думы Геннадий Гудков.
Это все в мертвом припарке. При сохранении того состава избирательных комиссий, которые сегодня есть, это фокусники, которые и удавы из кармана достанут, или шляпы, а не только кролика. Поэтому никакие ни веб-камеры, ни прозрачные урны не помогут. Что касается там 174-го участка, то таких участков в Москве целая куча. Но, может быть, не таких, что там найдены дополнительные урны с бюллетенями заранее брошенными. А то, что таких участков, на которых грубейшие, циничные нарушения избирательного законодательства допускались, несколько сотен.
Политолог Валерий Островский считает, что прозрачными должны быть не только урны, а вся система голосования и подсчета голосов на выборах.
Постановление ЦИКа о прозрачных ящиках на урнах для бюллетеней было принято еще в 2006 году до господина Чурова. Но оно до сих пор не выполнено. Установка веб-камер на избирательных участках – вещь важная, но, как показывает практика, основные претензии предъявляются к подменам протоколов в территориальных избирательных комиссиях, я имею в виду протоколы участковых избирательных комиссий. Будут ли установлены веб-камеры в территориальных избирательных комиссиях, непонятно.
Те, кто не согласен с мнением главы Центра избиркома о том, что выборы 2011 были самыми лучшими и прозрачными, готовятся к митингу на проспекте Сахарова. На организацию мероприятия нужны деньги, их собирает журналист Ольга Романова.
Люди продолжают жертвовать деньги. Вот только что Анатолий Григорьевич Лысенко, спортсмен российского телевидения «Все на свете», дал 10 тысяч рублей наличными, которые я сейчас пойду и положу на счет. Ну, сейчас у нас больше 3 миллионов рублей, если посчитать.
В российском сегменте интернета интернета появилась серия роликов с известными людьми, которые рассказывают о том, почему важно прийти на митинг в субботу. Не призывают, а объясняют, почему идут они. Вот что, к примеру, говорит Ростислав Хаид, актер театра «Квартет И».
Мне не нравится, когда меня обманывают. А в данной политической ситуации у нас в стране я чувствую, что меня обманывают, что за меня решают, что мой голос никому не нужен и никем не учитывается. Мне это категорически не нравится.
Накануне деятели культуры и представители интеллигенции обратились к президенту Медведеву с просьбой не вводить в день митинга в Москву войска и дополнительные полицейские формирования. Один из подписантов, телеведущий Михаил Шац, рассказал «Радио Свобода», почему он считает это излишним.
Знаете, я видел подготовку к митингу со стороны власти 10 числа. Я видел шеренги солдат, через которые мы проходили. Я видел готовые, в общем, к всяким действиям ОМОНов. Я видел технику, водометы, какие-то бронетранспортеры. И, в общем, проходя через этих людей, я тоже чувствовал какое-то недоверие со стороны власти, хотя, в принципе, такое же ровно недоверие мы оказываем ей. Мне показалось, что это нагнетает обстановку и без того, в общем, накаленная на самом деле. При том, что характер митинга 10 декабря доказал, что люди, которые выходят на площадь, они абсолютно выходят туда с мирными намерениями.
Михаил Шац полностью поддерживает тех, кто выйдет на проспект Сахарова в субботу.
Нигде не скрываем свою позицию. В общем, даже большую часть своей роли мы видим в том, что мы публичные люди, и наша позиция, наверное, ее легче заметить, чем позицию просто какого-то рядового гражданина. То, что мы увидели 4 декабря, это уже была грань нахождения, за которой я посчитал просто унижением своего человеческого достоинства. Или поражением в правах, если хотите. На самом деле, подспудно я борюсь именно за это тоже. За свободу слова, за свободу смеяться над всем, над чем считаю я уместным смеяться. Я, в общем, абсолютно понимаю, что в сложившихся условиях свободы слова в полном его объеме на телевидении в том числе нет.
За день до митинга президентский совет по правам человека может принять жесткое заявление по поводу нарушений на парламентских выборах. Сразу после выборов 4 декабря члены совета заявили, что если информация о массовых фальсификациях подтвердится, нужно проводить новые парламентские выборы. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможна ли реализация предложенных Медведевым политических реформ в обозримом будущем? Об этом беседуем с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым, бывшим главой администрации президента Сергеем Филатовым и активистом движения «Солидарность» Ильей Яшиным. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», в которой мы подводим итоги четверга, 22 декабря. Международные новости. Турция резко осудила власти Сирии за применение силы против демонстрантов. Министерство иностранных дел Турции заявило, что режим Башара Асада устроил в стране кровавую бойню. Сегодня в Сирию начали прибывать представители Лиги арабских государств, чтобы подготовить размещение там своих наблюдателей. За последние два дня в столкновениях в Сирии погибли более 200 человек. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Ожесточенные бои между правительственными войсками и оппозиционными формированиями, в основном бывшими сирийскими военнослужащими, перешедшими на сторону повстанцев, идут на севере и северо-западе страны, в провинции Идлиб. Местные жители сообщают, что силы, верные президенту Асаду, проводят массовые расстрелы пленных и дезертиров, применяют тяжелую артиллерию, в том числе против мирного населения, оказавшегося в центре сражения. Повстанцы, в свою очередь, атакуют армейские подразделения, которые также несут потери в живой силе и технике. Есть данные также о боях в южной сирийской провинции Дераа. Сирийская оппозиция призывает к международному вмешательству в конфликт, в частности, к созданию так называемых зон безопасности. Одновременно ее представители, в основном из оппозиционного сирийского национального совета, продолжают повторять, что падение режима Башара Асада и победа демократических сил – лишь вопрос времени, говорит один из оппозиционеров.
Моя самая главная надежда на неуклонное продолжение процесса, в котором мы наблюдаем во время всей арабской весны, то есть на развитие идеалов свободы, демократии, прав меньшинств. Именно в этом и заключается истинный дух революции.
Гибель людей в Сирии за последние дни, особенно в провинции Идлиб, вызвала резкий гнев политиков в западном и мусульманском мире. США заявили о своей глубокой озабоченности ситуации, а МИД Франции назвал происходящее убийством колоссальным. колоссального масштаба и предложил Совету Безопасности ООН немедленно принять самую жесткую резолюцию по Сирии с призывом к сирийским властям немедленно прекратить репрессии. Крайне резко Дамаск за применение силы против мирного населения осудила Турция. Министерство иностранных дел Турции заявило, что режим сирийского президента Башара Асада устроил в стране кровавую баню. В этой связи турецкий МИД задается вопросом о подлинных намерениях Дамаска. В последние пару месяцев Турция резко усилила финансовую и дипломатическую поддержку сирийской оппозиции. Сегодня в Сирию прибывают представители Лиги арабских государств, чтобы подготовить размещение там своих наблюдателей в рамках предложенного Лигой плана по прекращению кровопролития. Официальный Дамаск согласился на этот план 19 декабря под серьезным международным давлением. Во главе миссии генерал из Судана, бывший глава военной разведки этой страны Ахмед ад-Даби. Утверждается, что наблюдатели будут свободны в своих передвижениях, но при этом им не позволят посещать некие секретные военные объекты. Вот что заявил накануне по этому поводу министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Сауд аль-Файсал.
Сирия должна согласиться на условия плана Лиги арабских государств, призывающие к выводу войск из населенных пунктов, освобождению заключенных и диалогу с оппозиционными активистами.
Сирийская оппозиция называет согласие официального Дамаска на прибытие наблюдателей уловкой, призванной ввести арабский мир и все международное сообщество в заблуждение. Особенно Сирийский национальный совет обращает внимание на активизацию боевых действий в провинциях, именно накануне появления там наблюдателей Лиги. Оппозиционеры готовят массовые акции протеста в центре Дамаска и других городах, обещая вывести на улицы до миллиона человек. Однако представители сирийского МИДа и президента Асада эти обвинения отвергают, говорит министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем.
Подписание этого протокола – начало диалога между Лигой арабских стран и нами. Мы будем приветствовать прибытие на нашу землю наблюдателей Лиги, ибо они на самом деле представляют арабский мир.
Западный мир к прибытию в Сирию миссии наблюдателей Лиги арабских государств относится более чем сдержанно. США считают, что мирный план Лиги может помочь остановить насилие, но все зависит от готовности властей Сирии выполнять свои обязательства. В ответ на всю критику со стороны мирового сообщества официальный Дамаск продолжает упорно утверждать, что сирийская армия ведет бои лишь с организованными группами международных и внутренних террористов и вооруженными дезертирами, за которыми в том числе стоит Аль-Каида. По последним данным ООН, с марта этого года, когда в Сирии начались первые выступления против правящего режима, в стране всего погибли не менее 5000 человек. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Международные организации призывают власти Казахстана тщательно расследовать обстоятельства подавления массовых беспорядков в Жаноузене. В российском интернете активно обсуждают перспективу проведения 24 декабря митинга «За честные выборы». В Праге открылась выставка «Красные музеи». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто зовет на митинг 24 декабря?
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев о скрытом смысле обещанных президентом реформ.
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин из колонии. Народ, спасайте.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Среди них прямые выборы губернаторов жителями регионов, упрощение порядка регистрации партии, введение одномандатных округов на выборы в Госдуму и сокращение количества подписей избирателей для участия в выборах президента. Более трети жителей России готовы участвовать в акциях протеста. Таковы данные опроса, проведенного на днях Фондом «Общественное мнение». На 24 декабря в разных городах России намечены акции несогласных с итогами прошедших 4 декабря выборов в Госдуму. Активный поиск пострадавших, затонувший в ночь на воскресенье в Охотском море буровой платформы «Кольская», прекращен. Такое решение принято руководством штаба поисково-спасательной операции в связи с резким ухудшением погодных условий и потерей разумной надежды на спасение потерпевших. Президент России Дмитрий Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, тем же указом Иванов освобожден от должности заместителя председателя правительства. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов не пойдет на московский митинг за честные выборы 24 декабря. В интервью «Интерфаксу» оппозиционер заявил, что не может простить одному из организаторов акции Борису Немцову то, что он согласился перенести предыдущий массовый митинг 10 декабря с площади Революции на Болотную площадь. Казахстанская оппозиция заявляет, что к задержанным в городе Жаназен не пускают адвокатов. Оппозиционеры опасаются, что к ним могут применить пытки. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 22 декабря. В Охотском море сегодня прекращены поиски пострадавших во время аварии буровой платформы «Кольская». На Сахалине опознано 11 тел погибших. В ходе поисковых работ было найдено еще 6 тел. По одной из версий следствия, крушение произошло из-за того, что были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Плавучая буровая платформа «Кольская» затонула в Охотском море, когда шла на буксире от западного побережья Камчатки в бухту Зырянская. На борту находилось 67 человек, 14 удалось спасти. По мнению Бориса Никитина, профессора Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, к катастрофе привели несколько факторов.
В этот сезон «Газфлот» бурил 4 скважины, там работало 4 установки. Когда буровые работы вынуждены были прекратить, несколько было поздно. И вот начали тащить эту буровую установку именно с помощью буксира. Надо буксировать по спокойной воде, когда нет штормов, когда нет сильных ветров. В транспортном положении ноги, на которых стоит эта платформа, подняты наверху. Высота этих ног 100 метров. Они довольно-таки мощные, довольно-таки тяжелые. Это влияет и на центр тяжести. Одно из тех моментов, которые усугубили, один из буксирных канатов был порван. То есть установка, помимо такого положения, она потеряла и управляемость. Охотское море – это особенное море. Во-первых, температура воды 0-4 градуса, не больше. Сильные волны, темная ночь, ветер сильный. И, конечно, люди были в таком шоковом, наверное, состоянии.
Как писали ранее средства массовой информации, на платформе также находились операторы буровых установок, их помощники, крановщики. К процессу буксировки они не имели никакого отношения. Василий Богоявленский, заместитель директора Института проблем нефти и газа Российской академии наук, считает, что жертв можно было бы избежать, если бы платформу не стали перегонять, а оставили на зимовку. Однако после того, как из-за шторма порвался один из стальных тросов, сделать что-то было уже нельзя.
Правильнее же было, конечно, ее оставить там, или если транспортировать, то, может быть, ближе к берегу. Иметь еще спасательное судно рядом. Трос почему порвался? Потому что действительно штормовые условия были. Не потому что он старый какой-то или изношенный. Когда установка уже такая оказывается без поддержания курса, то в значительной степени, можно сказать, в таких погодных условиях она обречена. У этой установки низкая остойчивость. Центр тяжести смещен кверху. Почти что Ванька-Станька наоборот получается. Уже после обрыва троса, наверное, ничего нельзя было сделать. То есть вопрос стоял только о том, чтобы спасать экипаж.
Эксперт отметил, что похожий случай был в Северном море. Тогда людей спас приказ начальника надеть гидрокостюмы и спрыгнуть в море. Дочь одного из пропавших без вести Наталья Дмитриева опубликовала в своем блоге запись, в которой обвиняет случившимся судовладельцев. В частности, она пишет, что капитаны предупреждали о том, что буксировать буровую в это время нельзя. Однако руководство компании «Арктикморнефтегазразведка» к ним не прислушалось. Цитата. «Капитаны знали о риске, они отказывались, они могли минимизировать риск в сложной ситуации, опираясь на свой опыт и знания. Но в эту опасную ситуацию их кинул судовладелец, у них был приказ, они люди подневольные». Исполнительный директор Института эколого-правовых проблем «Экоюрис» Виталий Горохов полагает, что к крушению платформы «Кольская» привело несовершенное законодательство.
Когда платформа эта пришла на точку бурения, у нее не было положительного заключения государственной экологической экспертизы. Но они, тем не менее, начали это бурение. Пробурили порядка 400 метров, и прокуратура, фактически Камчатского края, заставила их остановить процесс. Пока, значит, они стали получать второе заключение экспертизы, прошло время. Скорее всего, одна из возможных причин вот этой трагедии, что они задержали, затянули весь процесс и вынуждены были снимать с точки платформу и транспортировать ее в сторону Сахалина уже в более жестких условиях. Правовая грамотность населения, показывали родственников, жен погибших людей, они говорят, что их буквально заставляли, ломали и говорили, что вы идите и брите, идите, так сказать, несмотря ни на что, ни на что.
Эксперты-экологи отмечают, что крушение буровой платформы Кольская не нанесет вреда окружающей среде. Однако они подчеркивают, что этой проблеме необходимо уделять большее внимание, учитывая, что разработки шельфов будут вестись, например, в Арктике. Говорит Роман Долгов, координатор арктического проекта Greenpeace России.
Проблема стала системной. Компании берутся реализовывать проекты, игнорируя меры, требования, нормы безопасности своей собственной национального законодательства. Как мы можем развивать Арктику, когда мы даже не в арктических широтах не можем обеспечить элементарной безопасности? Мы идем в Арктику за последние капли нефти. Вообще в мире нет технологий, которые позволяли бы ликвидировать аварийные разливы нефти в условиях замерзающих морей. Их нет. Мы категорически против того, чтобы какие-либо страны осваивали Арктику без того, чтобы они обеспечивали, гарантировали отсутствие аварийных разливов морей, отсутствие экологических рисков для Арктики.
Кроме того, Роман Долков отметил, что Greenpeace России и ряд других организаций подготовили заявление с целью обратить внимание власти на проблему нарушения законов в сфере обеспечения экологической безопасности. По последней информации, руководители поисково-спасательной операции приняли решение прекратить активный поиск пострадавших затонувшей платформы «Кольская». Это связано с ухудшающейся погодной обстановкой. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Перед нами некоторая шмась, в которой нет ни какого-то внутреннего порядка, ни некоторого единого настроения, ничего в этом смысле сознательного, умного, толкового и так далее.
Так социологи оценивают реакцию российской власти на протесты. Но кто вышел на митинг в Москве 10 декабря? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 декабря. Международные организации обращаются к властям Казахстана с требованием о проведении беспристрастного расследования событий конца минувшей недели в городе Жанаузене на юго-западе республики, где в результате разгона полиции, демонстрации протеста работников нефтяных месторождений погибли, по официальным данным, 15 человек, около 100 человек были ранены. В Жанаузене введен комендантский час, власти утверждают, что зачинщики беспорядков, за которыми стоят неназванные пока официальные силы, арестованы. Однако ситуация остается крайне напряженной. Правозащитные организации упрекают власти Казахстана в чрезмерном применении силы, ссылаясь на неподтвержденные источники, указывают, что погибших на самом деле могло быть гораздо больше. В Астане намекают, что за организацией беспорядков могут скрываться опальные политэмигранты-олигархи, банкир Мухтар Аблязов и бывший зять президента Казахстана Рихат Алиев. В Мангистауской области работает специальный корреспондент казахской службы «Радио Свобода» радио «Азаттык» Казис Тагузбаев.
В Жанаузене там войск много, на каждой улице, и особенно на перекрестках, ОМОНовцы вооруженные дежурят, проверяют мужчин. На площади Жанаузене никого нет из гражданских, только силы правопорядка. Магазины открылись, сотовая связь работает. Базар тоже работает, но не полностью.
Известно что-то о том, как идет расследование этих событий? На кого возлагают ответственность за гибель людей во время беспорядков?
Комендант Жанаузена, полковник Аманжол Кабылов, ограничивается только тем, что расследование идет. Но люди не знают о результатах расследования. Более того, те, кто задержаны, родные там ходят у многих и не знают, какова дальнейшая судьба задержанного или арестованного родственника.
А вот эти нефтяники, которые принимали участие в этих событиях, где они сейчас все находятся? Они арестованы или с ним ведутся какие-то переговоры?
В Жанаузене они никак не сейчас не проявляют такой вот видимой активности, потому что это просто для них невозможно. На улице относительно свободно себя чувствуют женщины, машины проверяют. Поэтому их сейчас уже так вот организовано не собираются. Собирались до последнего и на площади Вахтау. Это административный центр Мангистауской области. Однако сегодня людей мало, там несколько человек стоит, но очень много здесь внутренних войск. Для поддержания порядка привлекается подразделение Министерства обороны, бригады морской пехоты.
В интернет попала видеозапись вот этих драматических событий в Жанаузене, и видно, как полицейские стреляют по убегающим безоружным людям. Как-то комментируется эта видеозапись представителями власти в Казахстане?
Этот вопрос специально задавали коменданту Жанаузена. Оказывается, он знает об этой видеозаписи и сказал, что это факт расследуется службой внутреннего расследования МВД.
Есть разные данные о числе погибших. Официальные цифры — это 15 человек. Правозащитные организации, какие-то независимые источники говорят о нескольких десятках погибших. Можно ли как-то подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Других цифр нет. Мы действительно пытаемся здесь на месте как-то прояснить ситуацию. Ездили в морг. Сегодня побывали в двух моргах в городе Актау. Говорят, что никаких трупов у них, которые имели бы какое-то отношение к событиям в Жанаузене, нет. До этого побывали в морге в Жанаузене, но там показывали, говорили, что было у них 13. Жители говорят иное.
А что иное говорят жители?
Ну, типа того, что погибших гораздо больше.
Есть ли какие-то данные или понимание того, кто стал зачинщиком этих беспорядков? Вот говорили о каких-то отрядах боевиков, которые нападали и на мирных участников демонстрации по поводу 20-летия независимости Казахстана, и которые нападали на полицию. Эти данные подтверждаются или нет?
Точно не скажу, но вчера нас специально повезли в больницу в Актау. И там юноша 93-го года рождения, который получил ранение во время беспорядков в Жанаузене. Говорит, что начали, мол, вот эти беспорядки юноши на пару лет моложе его, ну, где-то 16-летние.
А что это за юноши? Откуда они могли появиться и чьи интересы они выражают?
Он говорит, что раньше не видел их.
А версии есть какие-то?
По-разному говорят простые люди. Власти, вы знаете, как они здесь утверждают.
Точка зрения власти известна, действительно, но только непонятно, кому это было нужно. Что это за силы, которые якобы стали нападать на вот мирных людей, на полицейских? Их же кто-то должен был организовать, привести туда?
Власти путаются. Ты нам давал интервью к министру внутренних дел, генерал Катынов. Но он только говорил по криминальной, можно сказать, юридической стороне дела. А по политической стороне дела перед нами выступал первый заместитель акима области. Никаких политических подоплек, наоборот, не видел. В отличие от того, что ранее говорил президент Назарбаев. Сам намекал, что какие-то третьи силы, и надо разобраться, кто финансирует.
Ну вот какие это третьи силы, кто финансирует, откуда взялись эти отряды?
Здесь местный акимат по итогам работы комиссии с бастующими рабочими в Актау распространил сообщение, и там есть такое, что эта комиссия пыталась довести до рабочих, что не нужно поддаваться на воздействие оппозиционных сил и некоторых олигархов, находящихся в бегах.
Речь идет об Аблязове и Алиеве, насколько я понимаю.
Там фамилии не названы.
А как вы думаете?
Ну, я не могу строить предположение. По-моему, вы лучше меня предполагаете в данной ситуации.
Какие ограничения наложены на работу журналистов? Откуда вы достаете информацию? С обычными людьми у вас есть возможность общаться?
В Актау, в принципе, мы общаемся с теми, кто выходит на площадь. В Жан-Озене такой возможности нет. Вчера пытались, мы ездили в Жан-Озен и пытались остаться, потому что уже было поздно, но нам комендант не разрешил. А сегодня мы поехали в ЧП, и часть из журналистов попыталась остаться там, но не получилось работать. Их попросту вывели оттуда.
Верно, я понимаю, что журналисты работают под очень тщательным сейчас и бдительным присмотром властей. Это верно?
Это верно.
Из Мангистауской области Казахстана, корреспондент казахской службы «Радио Свобода», радио «Затык» Казис Тагузбаев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных публикациях в средствах массовой информации. Российская благосфера активно обсуждает подготовку к планируемому на 24 декабря митингу под лозунгом «За честные выборы». Собственно говоря, сам интернет стал главной организующей силой протестов в России. За ходом этой подготовки следит мой коллега Валентин Барышников.
Популярность в социальных сетях в последние дни получил ролик с призывом к участию в московском митинге «За честные выборы», в котором вообще нет упоминания о политике. В ролике утверждается, что митинг – это прекрасная возможность познакомиться, поскольку там соберутся, как сказано, тысячи отличных свободных мужчин. С темой выборов это произведение связывает, видимо, последняя фраза «Есть из чего выбирать». Другие ролики с призывом идти на митинг подготовлены группой общественных активистов, среди которых организаторы митинга. В коротких роликах, распространяемых в интернете, деятели культуры, заметные медийные лица и различные активисты объясняют, почему собираются участвовать в акции протеста. Иногда случаются казусы. Например, в одном из роликов выступает телеведущая Татьяна Лазарева.
Я смеюсь над теми, кто говорит, что у нас ничего не получится. По-другому просто быть не может, поэтому все получится.
В своем блоге в Life Journal она, однако, сообщает.
Меня на митинге не будет. Мы с Михаилом Александром будем в Екатеринбурге проводить новогодние корпоративы. Аж два дня подряд, 23 и 24. Можете меня подвергать обструкции сколько хотите. Я считаю, если уплочено, то надо работать, потому что люди ждут. Ну а если бы были в Москве, то пошли бы обязательно. Да я бы и помогла с удовольствием в проведении организации, опыта хватает. Но и в Ебурге мы не будем в стороне. 23-го эфир на местном эхе, а 24-го все-таки пойдем на митинг.
Лозунг «За честные выборы» поддерживает самые разные силы. В блогах, например, комментирует обращение Союза военных моряков о выборах в Госдуму, в котором говорится.
Центральный совет Союза военных моряков, представляющий действующих и бывших военных моряков, адмиралов, офицеров, мичманов, старшин и матросов, членов их семей, подводников, надводников, морских летчиков, морских пехотинцев, береговых артиллеристов и ракетчиков, считает необходимым заявить о нелегитимности выборов в Государственную Думу от 4.12.2011. Наши соратники по движению «Союз военных моряков», принимавшие участие в выборах в качестве наблюдателей и избирателей, из подавляющего большинства регионов России свидетельствуют о массовых фальсификациях результатов.
Один из интернет-комментаторов отмечает.
Вот так новость. Прямо как в 17 году. Флот перешел на сторону революции.
Есть и те, кто не приемлет общественные акции 24 декабря. Телеведущий и председатель движения «Суть времени» Сергей Кургинян призывает созвать в этот же день альтернативный митинг в Москве. Пользователи Дмитрий Дробницкий так комментирует заявление Кургиняна.
Кургинян считает, что прошедшие выборы выиграла КПРФ. Ясное дело, что Зюганов, как и в 1996 году, президентские выборы выигрывать не собирается. Поэтому единственный смысл разворачивающейся игры следующий. Голоса на думских выборах пересчитываются в пользу КПРФ. Дума становится левой и даже прокоммунистической. У президента есть повод и стимул назначить Зюганова премьер-министром с большими экономическими и социальными полномочиями. Главная проблема Путина в первом туре или во втором, неважно, таким образом снимается. Зюганов не участвует в гонке в обмен на гарантии не снятия его с поста.
А вот что добавляет к этому пользователь Magic Garlic.
Существует лично для меня вот эта проблема красного Путина. Я прекрасно понимаю, к чему приведет такая комбинация. Интеллигенция, конечно, взвоет. Городской средний класс взвоет. Вой будет на всю Европу. Да что там говорить, я и сам грешный буду выть, не переставая. Но с другой стороны, ну есть в этом варианте какая-то неудобная, неприятная, нравственная справедливость. Но если вы все бегаете с криками «За честные выборы», но вы должны принять реально все самые наихудшие для себя последствия этих самых честных выборов. Ну сколько можно бороться за честные выборы так, чтобы они ни в коем случае не вели к демократии? Но если мы сообща затравили либеральнейшую, полуельцинистскую, хотя и доведенную до ручки ЕР, ну тогда надо честно принять такую описываемую, как ночной кошмар, разумеется, Дмитрием Дробницким комбинацию. Путин плюс Зюганов плюс Кургинян плюс генерал Ивашов. Это наиболее конституционный и потому наименее кровавый выход из политического кризиса.
Среди тех, кто без большого воодушевления анализирует ситуацию, журналист Ксения Собчак в интервью порталу Salon.ru, она в частности говорит.
Митинги не станут стотысячными. Можете это записать, и я абсолютно уверена, мой прогноз сбудется. 24 числа будет гораздо меньше людей, чем на Болотной. Массовых митингов не будет, потому что оппозиция очень раздроблена. Как только они начнут, почувствовав этот успех, делить между собой власть, что, собственно, уже началось. Новая перестройка – это самый положительный вариант, потому что тогда сохраняется власть, сохраняется ощущение стабильности, но просто медленными, верными экономическими реформами происходит перестройка. Новые люди – действительная либерализация, свободные президентские выборы.
Известный интернет-деятель Антон Носик так комментирует это интервью.
Со многими вещами, которые Ксения Собчак говорит в интервью «Слону», я готов поспорить. В ее оценке протестного движения сказывается полное отсутствие знакомства с этим самым движением. Но в остальном анализ, представленный Ксенией Анатольевной, поразил меня буквальным совпадением с моей собственной оценкой ситуации, до мелочей. Например, вот такое объяснение возможных мер по спасению власти. В данной ситуации, мне кажется, есть только одна возможность – принимать жесткие меры, то есть увольнять Сердюкова, увольнять самых коррумпированных чиновников, ставить на премьерство не Медведева, как ему уже было обещано, а Кудрина, и вот как-то пытаться тянуть из всех сил. Но у меня есть ощущение, что на эти меры Владимир Владимирович не пойдет, к сожалению. Именно это и должен был бы сделать Путин, если б опомнился.
И в заключение фрагмент из комментария в интернет-издании «Газета.ру» упустил возможность уйти. Автор Юрий Коргунюк пишет.
Как сказал мне один знакомый отнюдь нелиберальных убеждений, раньше, пока оставалась надежда на второй медведевский срок, был хоть какой-то свет в окошке. После же решения Путина о возвращении будто захлопнули ставню. Стало душно и беспросветно.
Обзор публикаций в интернете подготовил обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге открылась выставка «Красный музей». Она посвящена влиянию коммунистической идеологии на выставочную деятельность Чехословакии. На выставке представлены экспонаты, которые были неотъемлемой частью любой музейной экспозиции в Праге или Братиславе на протяжении 40 лет, пока у власти находилась коммунистическая партия. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Выставка «Красный музей» не удивит того, кто помнит музейные экспозиции советских времен. Удивляет скорее сходство советских и чехословацких средств музейной пропаганды. Доминирующий цвет – красный. В нем выдержаны огромные знамена с призывными надписями, плакаты и брошюры. При этом серость на телеэкране, по которому показывают черно-белые ролики о заслугах трудящихся и светлом будущем. Рядом череда памятных медалей по случаю годовщин революционных событий, личные вещи вождей и многочисленные подарки, преподнесенные за спорные заслуги. Среди сотни экспонатов преобладают вещи, связанные с первым коммунистическим президентом Чехословакии Клементом Готвальдом. Шкафчик и шкатулка из дерева, сделанные руками президента по первой профессии столяра, должны были продемонстрировать посетителям его личного музея профессиональную состоятельность партийного лидера. Чуть дальше форма Готвальда с наградами и подарки трудящихся и зарубежных гостей. Например, сталактит из Моравского пещерного заповедника на подставке. Но с подарками случались и недоразумения. Студенты одного из вузов города Плзень подарили Готвальду модель танка, назвав его «Танком мира». Это не был традиционный советский танк, а модель американского танка «Шерман». Плзень, в отличие от других чехословацких городов, освобождала не советская, а американская армия. Этот предмет немедленно был передан в музейный депозитарий, чтобы его никто и никогда не увидел. На выставке есть и экспонаты в годы правления коммунистов, хранившиеся в запасниках. Все они связаны с чехословацкими легионерами, добровольческими формированиями, воевавшими в России, Франции и Италии во время Первой мировой войны. На специальной деревянной подставке папиросы «Выдумка» и сигареты «Анечка». Их легионеры курили во время пребывания в России. Для сравнения тут же представлены табачные изделия, выдававшиеся американским военнослужащим. Выставка «Красный музей» проходит в здании, где до начала 60-х годов прошлого века размещался мавзолей Климента Готвальда.
Рассказывал пражский корреспондент «Радио Свободы» Александра Вагнер. А сейчас говорит куратор выставки «Красный музей», специалист по Центральной Европе Марек Юнек.
Коммунистический режим в Чехословакии пытался использовать выставки для своих целей, продвигать с их помощью свою идеологию. Они в основном соответствовали линии партии. темы тоже выбирались, следуя интересам режима. В музеях совершались и ритуалы, помогающие коммунистам утвердить свое положение. До 1989 года, например, детей принимали в музеях в пионеры. С другой стороны, музейные работники старались сохранять в собраниях предметы, относящиеся к периоду Первой Чехословацкой Республики, образованной с момента обретения независимости в 1918 году и просуществовавшей с перерывом на период нацистской оккупации до 1948 года. В запасниках хранились и экспонаты, связанные с антикоммунистическим движением сопротивления. Об этом официально не говорилось, но сотрудники музеев этими темами занимались. Выставка «Красный музей» состоит из нескольких частей. В первой мы пытались представить механизмы коммунистического господства, какими были отношения культуры и режима, музеев и идеологии. Мы рассматривали и развитие отдельных музеев. Чтобы не заниматься только теорией, мы показываем, какими были при коммунизме отдельные выставки и экспозиции. Например, как представляли Октябрьскую социалистическую революцию, победоносный февраль, ознаменовавший приход в Чехословакии к власти коммунистов, и, как ни парадоксально, движение гуситов, реформаторское религиозное движение XV века, воспринимавшееся коммунистическими идеологами как предвестник социалистической революции. До 1989 года в Чехословакии, наряду с классическими музеями, Национальным музеем, Моравским краевым музеем, работали различные идеологические композиции. Музей Владимира Ильича Ленина, музей Клемента Готвальда, были открыты и музей рабочего движения, по всей стране возникали залы революционных традиций и дома-музеи различных лидеров коммунистической партии Чехословакии.
Гость рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, куратор выставки «Красные музеи» Марек Юнек. Вот так обстояли дела в четверг, 22 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они думают, что вот этим издевательствами они нас сломают...
Жители Сагры являются потерпевшими.
Бери топор, встречай гостей с гор.
Провели топлес-акцию возле здания КГБ.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены незаконно. Таков вывод экспертов.
Я не против того, чтобы Тимошенко была освобождена при определенных
Свободный
условиях.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга ёб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7 325, 9 405, 9 715 и 9 785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».